ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы сейчас начнем нашу передачу, но перед ней я бы хотел поздравить Эвелину Геворкян с рождением сына Матвея. Вот, Эвелину поздравляем, и мальчику расти большим, умным, здоровеньким. В общем, все мы здесь рады. Я надеюсь, что и наши слушатели, о чем они и пишут нам. Поздравляем еще раз. Ну, а сейчас слушаем Елену Сьянову, а потом переходим к основной части нашей рубрики.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
В 70-х годах 18 века в провинциальном французском городке Сент-Амер жили два приятеля, не желавшие быть провинциалами. Фамилия одного была Виссери, другого — Ланжене. Когда Франклин изобрел громоотвод, Виссери решил устроить такой же и над своим домом. Что тут началось? Жители Сент-Амера, и так косо глядевшие на друзей вольнодумцев, забросали муниципалитет протестами против этой адской штуки, притягивающей небесный огонь, и потребовали громоотвод снести. Виссери решил судиться и обратился к знаменитому адвокату Лебарелю, а тот передал это дело своему молодому протеже, недавно получившему место в королевском суде, по имени Максимилиан Робеспьер. 23-летний адвокат рьяно взялся за дело. Он решил столкнуть в нем мир просвещения с миром мракобесия и непременно выиграть процесс, о котором вскоре начали писать по всей Франции. Первая речь, произнесенная Робеспьером в Арасском суде, принесла ему громкий успех, аплодисменты, цветы от поклонниц, одобрительные отзывы коллег. Воодушевленный, уверенный в победе Робеспьер, как раз работал над второй речью, призванной послать мракобесов в нокдаун, когда неожиданно получил записку от своего покровителя Лебареля. «В деле о громоотводе не все так однозначно, мой молодой друг», — писал Робеспьеру его более опытный коллега. «Пересылаю вам для ознакомления полученное мною из Парижа письмо, в котором научным языком выражается то же сомнение, что заставило меня отказаться от защиты изобретения, чрезвычайно опасного в качестве модного увлечения наших легкомысленных горожан». Робеспьер внимательно прочитал и на некоторое время впал в уныние. Двое подписавшихся – Жан-Поль Марат, врач и естествоиспытатель, и Жан-Антуан Кондарсе, философ и научный секретарь Академии, подробно описывали все опасности, связанные с уловлением молний в городах, с ошибками установки громоотводов, уже погубивших немало жизней в Новом Свете. Предлагали провести общественные чтения, чтобы подробно ознакомить горожан с этим изобретением, как было сказано в письме, чересчур опасным, чтобы так просто отдать его в руки несведущим. «Да черт бы вас подрал!» — видимо, подумал про себя Робеспьер. «Мне завтра речь произносить, тут вся карьера под вопросом. Общественные чтения. Да меня тухлыми яйцами закидают». И он дописал свою речь и произнес ее с блеском. Был закидан цветами. Виссери даже преподнес своему адвокату лавровый венок. А приятель Виссери Ланжене прямо на суде обещал горожанам немедленно установить громоотвод и у себя и пригласил всех желающих во время первой же грозы увидеть его в действии. А грозы той весной 1782 года начались негаданно ранние. Громоотвод Ланжене устанавливали наспех. Садовник, которому хозяин поручил сделать заземление, тоже поторопился, стараясь поскорее отделаться от опасной, дьявольской, как ему казалось, работы. В результате молния ударила прямо в основание деревянной колонны под балконом, на котором находился сам Ланжене с семейством и десятком зрителей-смельчаков. К счастью, никто не погиб, но дом сгорел, а Ланжене парализовало, и он лишился речи. О происшествии написала только одна парижская газета, да была составлена записка в Академии наук. И для всей Франции, как и для недобросовестных историков, дело о громоотводе так и осталось победой партии философов, вещавшей устами Робеспьера, над толпой мракобесов, права которых почему-то взялись защищать физик Марат и философ Кондарсе. «Великие изобретения и открытия, периодически сотрясающие наш мир, всегда требовали себе жертв», — говорилось в их письме. «Но смириться с этим окончательно было бы преступлением, господа».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Мы продолжаем программу «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила». И сегодня мы будем говорить с Еленой Беляковой. Добрый день. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о невероятном событии 17-го года, который вот ровно в эти дни, вот в эти дни 1917 года, когда уже переворот, бои в Москве, все, жизнь стремительно меняется, ну, сначала незаметно, не так уж очень заметно для людей, а вот стремительно за 2-3 месяца она меняется, и в это время проходит важнейший церковный собор. Я сразу скажу, дам ответ на вопрос, который вы дали, слушатели. Я просил вас назвать имя и фамилию патриарха Тихона. И 5 книжек Михаила Вострышева «Патриарх Тихон» из серии «Жизнь замечательных людей» вы получите. Правильно сказали, что Василий Белавин, звали его в миру, и так он был крещен Василием. Олег правильно ответил, 908-223, Сергей, 903-535, Юрий, 302, Андрей, 180 и Жанна, 135. Все, формальности я все исполнил, а теперь мы обращаемся к собору. Когда было решено созвать его и как двигались к этому собору?
Ну, движение к собору началось еще со второй половины XIX века, с эпохи великих реформ. Потому что уже тогда встал вопрос о правильной организации церкви в связи с вопросом о реформе церковного суда. И для того, чтобы суд мог правильно функционировать, высшим органом судебным в церкви является собор. А в России такого органа не было. Это одна причина. Другая причина – это греко-болгарская распря, так называемая, которая тоже происходила в это время. И для того, чтобы ее решить, тоже ставили вопрос о созыве уже Вселенского собора православного. И еще как раз в 60-х годов XIX века начинается преподавание канонического права в московских университетах, не только в московских, во всех университетах.
А до этого не преподавали?
Нет, с 1863 года.
Угу.
И здесь тоже канонисты, зарождается школа, которая принесла вообще блестящие результаты. Это знаменитые имена Павлова, Суворова, Бердникова. Это имена, которые навсегда вошли в русскую историю, историю русской культуры. И эта школа тоже ставит вопрос о соборах, как о правильном, вот как раз, о правильной организации русской церкви. Поэтому, да, подаются записки о необходимости восстановления патриаршества. Еще контакты с Востоком тоже приводят. То есть целый ряд причин. Ну и главное, это просто то, что русское общество после реформ 60-х годов, оно стало свободнее, оно могло обсуждать, и церковь тоже была связана вот с этим процессом, она не была отделена от этого процесса. Так что собор ждали вот, но непосредственно уже подготовка собора и возможность его созыва стала очевидна после 905 года. Собственно, в 905 году были разосланы епископам вопросы о возможности предстоящих реформ. Рассылал их еще Победоносцев. Он рассчитывал на то, обер-прокурор Синода тогда известный, он рассчитывал на то, что епископы, как люди, которых он сам во многом назначал и руководил, что они вообще отвергнут идею реформ. А епископы все поддержали и идею созыва собора и заговорили о необходимости реформ. То есть эта идея сама проведения собора, она уже была вполне воспринята церковью вот на самых разных уровнях, потому что было очень много проблем. Проблем, связанных с новым состоянием и русского общества, и русской церкви.
И вообще мира, другое состояние.
И состояние мира, да. И мне кажется, что вот главная проблема, которая тогда еще не осознавалась, но она подспудно уже так ощущалась, и это в некоторых работах именно по церковной статистике звучит, это смена типа религиозности. Россия вот традиционно принадлежала к такой патриархальной традиционной религиозности, религиозность сельского населения, да, большинства населения. Uh-huh. Вот. Но эта религиозность диктовалась в первую очередь привычками, традицией. И когда такой крестьянин оказывался в городе, то очень часто его религиозность с этим прекращалась, потому что в городе были другие формы, и он здесь был не нужен. И вот это разрушение, то, что некоторые современники воспринимали как то, что рабочие теряют религиозность, как моральное падение рабочих, городских, вчерашних крестьян. Вот. Это был процесс в какой-то степени закономерный. Этот же процесс сразу поставил проблему городских приходов, потому что город большой. Как вот здесь могли существовать приходы, которые в первую очередь служили государственным целям? То есть они в первую очередь выполняли некоторые административные функции. В городе приход уже так существовать не мог. Вот, то есть вот эта проблема перехода от деревни в город, это одна проблема. И эта проблема была еще только усилена войнами начала века, да, и особенно Первой мировой войной. Так что вот эту проблему очень остро ощутили самые такие совестливые, я бы сказала, люди, такие как протоиерей Иоанн Кронштадтский, такие как Елизавета Федоровна, которые стали работать именно с городскими низами, которые поняли, что без социальной деятельности вообще жизнь дальнейшей церкви просто невозможна. Отсюда и организация жизни в Кронштадте. Вот, то есть вот эта проблема перестройки вообще жизни в России, переход к новым социальным формам, эту проблему должен был решить собор. То есть поиск вот этих новых адекватных форм. Причем это касается всего, и организации прихода, и богослужения, попытки новых служб. Вот Иоанн Кронштадтский был вынужден вести открытую исповедь, да, общую исповедь, именно потому, что на его службы собирались тысячи народа, то, что невозможно вот было при прежнем богослужении. Вот. Служба на русском языке, эта проблема тоже встала, потому что нужны были другие формы, новые формы, соответствующие вот новым и городским условиям, и новому сознанию. Так что вот после 905 года вопрос о соборе уже стал вполне таким очевидным, и было создано предсоборное присутствие. Собственно, оно продолжалось в течение почти всего 906 года. Были созданы специальные отделы, которые должны были уже непосредственно подготовить собор, то есть решить, как он должен проходить, какие вопросы должны рассматриваться. Угу. И еще одна проблема, которую надеялись решить в связи с поместным собором, это проблема старообрядчества. Сейчас эта проблема не стоит для нас так остро, она не ощущается, да, даже многими членами церкви, как актуальная проблема. И другая ситуация в начале века, когда было и представление, ощущение того, что народ, крестьянство заражено, как тогда говорили, расколом. То есть именно среди народа распространена старая вера. И
каким образом можно было решить или как-то осознать отношение, осознать, что она есть, определить свое отношение вот православных, ну так условно говоря, не к неан, к старой вере, или как?
Нет, не определить отношение, а найти способы выхода из раскола, найти способы вот решения этой проблемы. Ждали, что если будет восстановлено патриаршество, то это снимет как бы одно из противостояний между староверами и...
Часть накала, да?
Да, часть накала. И, кроме того, надеялись на то, что собор снимет клятвы, наложенные еще соборами 1666-1667 годов. Клятвы на старообрядцев, клятвы на старую веру. И этот вопрос для собора был одним из важных, потому что после 905 года староверам разрешили самостоятельно создавать свои приходы, организовывать. Поэтому
То есть они появились фактически в открытой жизни, и надо было решать вот после пятого года. Ну, я прошу прощения, мы сейчас прервемся на новости, и потом мы продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях Елена Белякова, и мы говорим о соборе 1917 года. Задавайте свои вопросы, +7 985 970 45 45.
Нет, ребята, все не так, ребята!